В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Вопрос, который у вас не было возможности задать где-то еще, вопрос такой трудный, который ставит для вас христианскую веру под вопрос, то, что препятствует вам уверовать, или то, что затрудняет для вас вашу веру, или то, что делает для вас христианство каким-то неправдоподобным, добро пожаловать. И мы ждем ваших вопросов, попробуем на них ответить. И присылать эти вопросы можно разными путями. Можно, и это, наверное, самое простое, присылать их через наш сайт teos.fm. И можно через... Там будет внизу такая полоска синяя и кнопка «Вопрос в студию». И можно будет этот вопрос отправить. Можно присылать вопросы, оставлять комментарии у нас в наших трансляциях, в социальных сетях. И можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех, кто... Благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир? Тех, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте, там Teos.fm, там будет такая большая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, не радиостанцию в целом, конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худеев, Радио Теос», «Сергей Худеев, Радио Теос». И первая же ссылка будет как раз вести на страничку моей передачи. Мы очень благодарны за поддержку, мы вещаем благодаря вам. Вот у нас уже есть вопросы. И Александр спрашивает: последние передачи на канале журнала «Фома» нейробиолог Дубенин безапелляционно заявил, что если вы прописать программу любви, стыда, совести и нравственности, он-то и будет чувствовать. Я так понял, что даже топовые нейрофизиологи зачастую не разбираются в проблеме сознания, когда несут такую чеку, которую сказал Дубенин. И для того, чтобы это закодировать и прописать в программе, это нужно редуцировать, измерить и так далее. Как измерить, например, идею переживания или смысла чего-то? Вы знаете, можно имитировать теоретически, технически возможно сделать так, что у нас искусственный интеллект будет извиняться. Ну, например, если даже сейчас, если вы в чате, чат GPT, он постоянно врет, у него есть такая особенность, он почему-то вместо того, чтобы найти достоверные сведения, он выдает какую-то чепуху. Даже о реальных лицах. То есть, если вы запросите биографию реального человека, он вам наврет. Если вы запросите биографию вымышленного какого-нибудь персонажа, вы сами придумаете имя, он вам эту биографию сочинит, и она будет ложной. Если вы его обличите, вы ему скажете: это неправда, что ты врешь, он извинится. И это возможная реакция, ее можно прописать, она уже есть, она уже влезает. Другое дело, что он при этом ничего не чувствует. Чувствовать – это субъективный опыт. Это опыт от первого лица. И этот опыт искусственный интеллект не испытывает, испытывать не может. Потому что сознание, оно в принципе не носит алгоритмический характер. Ну, вот смотрите, любое любая программа, любой искусственный интеллект, он носит алгоритмический характер. То есть это некая последовательность действий, которая прописана в этой программе. Но алгоритм – это, грубо говоря, последовательность действий. Ну вот, например, там, приготовление борща – это алгоритм. Взять овощи, их нашинковать, там, вот такие-то с ними произвести действия – это алгоритм. Там пересчитывание денег в бумажнике – это алгоритм. И вот работа компьютерной программы – это всегда алгоритм. То есть это некая последовательность четко прописанных действий. Алгоритм не предполагает чего бы то ни было, похожего на чувствование, на субъективный опыт, на сознание. Алгоритм не обладает ничем похожим на это. Есть очень известный мысленный эксперимент, который называется «Китайская комната». Очень давно его выдвинул известный философ сознания Джон Серли. Джон Серли сказал так, вот представьте себе, я сижу в комнате, и мне передают последовательность иероглифов на китайском языке. Мне под дверь просунули листок с китайскими иероглифами. Я не понимаю по-китайски, для меня это все бессмысленные какие-то закорючки. Но у меня в комнате есть инструкция, как я должен реагировать на эти иероглифы. Я беру эту, значит, последовательность иероглифов, лезу в инструкции и выдаю ответ, который мне предписывают эти инструкции. Другую последовательность иероглифов. Я при этом у человека снаружи может возникнуть впечатление, что он имеет дело с человеком, говорящим по-китайски. Потому, если правильно написаны инструкции. Но я сам, как человек, который эти инструкции выполняет, я не понимаю ни слова по-китайски. То есть, в принципе, программа может выполнять действие таким образом, что создаст впечатление, что она что-то понимает, на самом деле она не понимает ничего. И поэтому, хотя искусственный интеллект может имитировать человеческое общение, он может имитировать человеческие чувства, он может говорить то, что на его месте говорил бы человек, например, извиняться, он не обладает ничем похожим на чувства. Потому что чувство – это субъективный опыт. Это опыт от первого лица. И этот опыт, ну, я напомню, мы об этом часто говорим, но я думаю, стоит напомнить, разница между опытом от первого и опытом от третьего лица, например, говорит такой известный философ сознания, как Дэвид Чемберс. Он, собственно, выдумал термин «трудная проблема сознания». Другой философ, Томас Нагель, приводит пример с летучей мышью. Мы о нем говорили, но я коротко напомню. У летучей мыши есть орган, которого, в принципе, нет у человека. А летучая мышь обладает эхолотом. Она при помощи специального органа испускает ультразвуковые сигналы, а потом их ловит. И она так ориентируется в пространстве. У нас нет такого органа, мы понятия не имеем, что значит ориентироваться в мире при помощи вот этого органа. Даже если мы будем знать, как работают нейроны летучей мыши, как работает это внешне, как весь механизм происходит, мы не будем знать ощущения летучей мыши. Ну или другой часто приводимый пример – есть такое расстройство зрения, как дальтонизм. Человек не видит цветов, он видит мир черно-белым. И представьте себе ученого-дальтоника, который знает все про красный цвет. Он знает там, длину волны, он знает, какие предметы красные. Он знает, что происходит в мозгу здорового человека, когда этот мозг обрабатывает красный цвет. То есть он все знает, что можно знать о красном свете от третьего лица. Но теперь представим себе, что его чудом излечили от дальтонизма, и он увидел красный цвет. Он увидел закат, он увидел картины Тициана, он увидел красные вишни, он увидел все красные эти предметы. Получил ли он новое знание о мире? Определенно, да. Но это знание не может быть описано от третьего лица, соответственно, не может быть алгоритмизировано, соответственно, оно не может быть передано искусственному интеллекту. Характерное особенность знания, что сознание, что делает сознание сознанием, это квалия, вот этот каково оно, вот это переживание внутреннего опыта. Например, я помню, что меня, когда я был подростком, был момент, когда меня поразило, ну, мы были в гостях у родственников, я вышел на кухню, это была ночь, или поздний вечер, было темно уже, и по радиоточке передавали мелодию «Одинокий пастух». И в этот момент я испытал мистический опыт. Я увидел как бы перед своими глазами что-то похожее на луг, заросший камышом, и я испытал ощущение присутствия невероятного блаженства. Могу ли я передать этот опыт? Нет. Если очень легко найти ту же мелодию, но я совсем не думаю, что, скорее всего, она не произведет на вас такое впечатление. Я не могу этот опыт передать. Он абсолютно субъективный, он абсолютно внутренний. И вот для того, чтобы передать этот сознательный опыт, его нужно изложить на языке алгоритмов. Его нужно изложить от третьего лица. А его особенность этого сознательного опыта – это как раз его невозможность изложить от третьего лица. Он обладает вот этим качеством несводимости. Поэтому искусственный интеллект не обладает и не будет обладать в будущем ничем похожим на чувство, ничем похожим на субъективный опыт, потому что этот субъективный опыт невозможно выразить на языке алгоритмов. Вы считаете, Машах, человек с псевдонимом Машах пишет, что Бог ни во что не ставит никакие добрые дела, ими нельзя оправдаться. По-вашему, учитываются только грехи, и за самый малейший грех полагается смертная казнь. Значит, не совсем так. Бог высоко ценит наши добрые дела. Но мы не можем оправдаться добрыми делами. Вот проблема в том, что наши добрые дела не могут решить нашу проблему, они не могут искупить нашу греху. Вот, ну, например, какой бы привести пример. Ну, представьте себе там, злодея, бандита, который некоторые деньги жертвует на бедных. А, вот был такой известный очень наркобарон Пабло Эскобар в Колумбии. Он достиг большого могущества, там, с ним никто ничего не мог сделать, но его убили, там, в конце концов. Но он какое-то время обладал большим могуществом, которое он приобрел, продавая кокаин в Соединенные Штаты. И это был человек невероятно жестокий, беззаконный. Ну, понятно, Колумбия, наркобарон, работа такая. Но он строил дома для своих бедных сограждан, например. То есть вот он сколько-то жилья построил для бедных колумбийцев. Он какую-то социальную помощь оказывал. То есть он из своих преступных денег делал какие-то добрые дела. Причем денег у него было хоть залейся, и он эти деньги, в частности, употреблял на то, чтобы вот своим бедным согражданам помочь, и это они ему были благодарны. Но это не оправдывает его перед Богом, это не делает его спасенным перед Богом. Поскольку его грехи, его беззаконие, они все это перевешивают. Он не может сам себе искупить. Но добрые дела радуют Бога в другом отношении. Когда мы примирились с Богом через Иисуса Христа, мы получили этот дар оправдания даром, в подарок. Теперь между нами и Богом установились отношения любви и приязни. И наши добрые дела – это проявление любви к Богу. Бога это радует. Бог это замечает. Ни в коем случае нельзя говорить, что раз мы оправдываемся не делами, Богу нет дела до наших дел. Нет, Богу есть дело до наших дел. Бога радует, когда мы творим добрые дела. Это хорошо, угодно Богу. Он на это обращает внимание. А Бог щедро вознаградит добрые дела. Но мы не можем оправдаться добрыми делами. Мы оправдываемся только, и исключительно кровью Иисуса Христа, больше ничем. Как сказал апостол Павел, если закон в оправдании, то Христос напрасно умер. Если бы могли мы оправдаться добрыми делами, то смерть Христа была бы просто излишна. Что касается за самый малейший грех, полагается смертная казнь. Вы знаете, дело не в том, что полагается смертная казнь. Дело в том, что грех является проявлением разрушенной человеческой природы. Вот как человек, который напился позавчера, вчера и сегодня, он нам может сказать, что у него каждый раз был отдельный повод для этого. Вот позавчера был день рождения у одного его друга, вчера у другого, а сегодня 200-летие граненого стакана. Там и какой-нибудь еще битвы. У него всегда отдельный повод. Но со стороны мы видим, что он просто больной, он алкоголик, у него химическая зависимость, его жизнь разрушена этой болезнью. И вот с грехом так же. Дело не в том, что ты там делаешь какие-то мелкие грехи. Дело в том, что ты поврежден, твоя природа повреждена так, что тебя тянет на эти грехи, ты постоянно их делаешь. И вот спасение, оно предполагает как прощение наших грехов, так и то, что Бог дает нам новую жизнь, Бог дает нам Святого Духа, который меняет нас изнутри. Поэтому вопрос не в том, что там полагается смертная казнь, вопрос в том, что твоя природа испорчена, и ты не можешь в этом виде войти в рай. Вот, понимаете, проблема в том, что если вы пустите грешных людей в рай, они там устроят ад. Ад – это то, что устраивают люди. И просто взять и пустить всех в рай, ну, там ад будет. Есть давно читал, есть такой писатель-фантаст, по-моему, Филипп Фармер, если я не путаю, но вот «Мир реки» он написал книгу, по ней потом фильм снимали, это давно-давно-давно его читал. И там сюжет такой, что некая сверхцивилизация воскресила из мертвых всех когда-либо живших людей. И этих людей поселили на такой терраморфированной земле, то есть земля переделана, вся земля выглядит как побережье бесконечно извивающейся реки, везде мягкий климат, везде все хорошо, никаких опасностей. И более того, даже стоят такие специальные агрегаты, которые выдают людям пищу, причем именно такую пищу, которую они любят, к которой они привыкли. То есть все абсолютно идеальные условия созданы. Ну и что начинается? Люди начинают опять друг друга резать, друг друга лишать доступа к этим машинам, которые раздают пищу. Люди строят государство, люди воюют, люди друг друга мучают, истязают. Ну, и там, в принципе, если человека убили, он потом возрождается в другом месте планеты. Но очень хорошо показано то, что запускать человека в рай такого, какого он есть, невозможно. Он устроит там опять ад. Грешный человек устроит ад, куда его не пустит. Поэтому спасение предполагает, во-первых, восстановление отношений с Богом, во-вторых, глубокое преображение человека, чтобы сделать его из адского райским существом. И для того, чтобы Бог нас переделал, мы должны ему сдаться, мы должны принять его прощение в Иисусе Христе. Мы должны получить дар Святого Духа. Мы должны измениться. Иначе мы не сможем войти в рай не потому, что там полагается, а потому что мы будем в таком состоянии, что куда бы мы ни вошли, мы там опять устроим ад. Тот самый Станислав. Если вы считаете термин «эмерджентизм» слишком красивым для понимания истоков происхождения сознания, вот вам два других. Тоже Сенахима в диалектическом материализме. Переход количества в качество, свойства целого, больше свойств совокупности его частей. Все эти термины выражают холистический, то есть нередукционистский принцип диалектического материализма, в парадигме которого материя может порождать не только материальное. Понимаете, в чем проблема? Как бы мы это ни называли, эмерджентизм, переход количества в качество, речь идет о явлении, когда одни материальные свойства порождают другие. Ну, например, у нас вода, отдельные молекулы воды не мокрые, но вода в целом является мокрой, у нее есть определенные свойства, как у жидкости. Это эмерджентное свойство, то есть оно возникает, но это физическое свойство. Сознание обладает, в принципе, другими характеристиками, оно не физическое. Ну вот, представьте себе, что вы забыли, ну, вы вот полетели куда-то на самолете, и службы аэропорта подменили по ошибке ваш чемодан, вам дали чужой, а тому человеку выдали ваш. Вы по этому поводу испытываете гамму чувств. Вот эта гамма чувств носит не физический характер. Они не обладают весом, они не обладают протяженностью в пространстве, они не обладают... у вас есть к ним привилегированный доступ, их никто не видит со стороны. Вот чемодан, который вам подменили, он материальный объект. Он обладает физическими свойствами, у него есть размер, у него есть вес. Он доступен наблюдению со всех сторон, его могут видеть другие люди. Вы можете предъявить это другим людям. Но вы не можете предъявить другим людям ваши мысли, вы их можете только высказать. Если вы хотите их скрыть, никто их не узнает. Если вы хотите притвориться, что вы испытываете эмоции, которых у вас нет, вы, как хороший актер, это можете сделать. То есть ментальное, оно отличается от физического. Мысли, ваши мысли по поводу подмененного чемодана не обладают весом, не обладают пространственной локализацией, не обладают объемом, не обладают никакими физическими качествами. И вот говорить о том, что сознание, оно эмерджентно по отношению к материи, ну, это плохо работающая аналогия. Потому что материальные системы могут порождать другие материальные свойства, которых не обладают отдельные элементы этих систем. Называется эмерджентность. Но эти свойства остаются материальными. Ментальное, оно отличается от материального рядом принципиальных качеств, которые у нас никак не возникают эмерджентно. Александр, у атеистов появилась новая фишка, когда я им пытался доказать, что эксцентризм не научен, потому что неопровержим. Они ответили, что критерии Поппера не обязательны, философию нужно отбросить. Помогите, как ответить? Ну, просто, чтобы философия неизбежна. Как вы отличаете научную деятельность от ненаучной? Критерий Поппера, от него никуда не денешься. Потому что иначе, понимаете, любой теории можно найти сколько угодно подтверждений. Любой. Любой антинаучной чепухе можно найти миллион подтверждений. Расовая теория имела миллион подтверждений. Ну, очевидно же было там, ну вот сравните английскую деревню и африканскую деревню. И вы увидите огромную, так сказать, разницу. Следовательно, значит, у нас англичане высшая раса по отношению к африканцам. Ну, или сравните ту же английскую деревню с ирландской деревней. Английская деревня заметно почище. И люди скажут, вот, миллион же данных, которые подтверждают, что расизм истинен, что разные этнические группы, они разные по своим, так сказать, характеристикам. Причем люди проводили исследования научные, и оказывалось, что англосаксонские детишки учатся в школах американских намного-намного лучше, чем итальянские. Следовательно, итальянцы от природы тупые, и их англосаксонская раса, безусловно, превосходит. Другое дело, что потом-то выяснилось, что все дело было не в тупости итальянцев, все дело было в том, что это были просто недавние иммигранты, которые плохо питались, которые плохо говорили по-английски. А вот потом, когда итальянцы, следующее поколение уже нормально встроилось, естественно, они стали учиться не хуже англосаксов. Но на тот момент казалось, что, ну вот очевидно, мы собрали кучу данных, которые подтверждают нашу теорию, что этнические группы не равны. И вот Поппер, он ставит вопрос, хорошо, вот под любую теорию можно набрать данных, которые подтверждают. Хоть под фрейдизм, хоть под марксизм, хоть под расизм, хоть под астрологию, под что угодно. Мы можем найти кучу данных, которые подтверждают астрологию. И Поппер, он выдвинул другой критерий. Он сказал, что теория не должна быть в принципе неопровержимой. То есть научная теория, она должна допускать возможность получения данных, которые бы ее опровергали. Что она должна делать какие-то предсказания, которые могут сбыться, а могут не сбыться. Потому что если у вас теория, которую не может опровергнуть вообще ничто, то значит, у вас не научная теория, у вас метафизическое верование. Чем тогда ваша теория отличается от астрологии, например? Потому что ну, можно найти сбывшиеся астрологические прогнозы, если поискать. И любой там в отношении любой сколько угодно абсурдной теории мы всегда можем найти миллион подтверждений. Так работает это. И вот без критерия Поппера тут обойтись просто невозможно. Без критерия Поппера вы не можете отличить, собственно, научную теорию от любого бреда. Ну, например, там есть популярный очень сериал «Древние пришельцы». Люди рассказывают, что пришельцы построили пирамиды, пришельцы везде нарисованы на иконах, пришельцы, вот все явления Бога в Ветхом Завете, это явление пришельцев на самом деле. У человека миллион доказательств, что пришельцы посещают Землю. Просто миллион. Он куда ни посмотрит, там следы пришельцев. По улице нельзя пройти от пришельцев. Это миллион доказательств. Если мы какие-то доказательства опровергнем, то мы же не опровергнем все остальные. Он скажет, ну хорошо, вот вы опровергли там три доказательства, а у меня еще есть миллион свидетельств, что Землю посещают инопланетяне. Единственное, как мы можем опровергнуть это построение, это сказать, послушай, друг, а чтобы опровергло твою теорию, чтобы служило доказательством, что никакие инопланетяне Землю не посещают. Вот критерий Поппера, он как раз абсолютно необходим, потому что иначе мы можем взять сколь угодно явно бредовую теорию и найти миллион примеров, которые будут ее подтверждать. Сергей Львович, вы читали книги Реймонда Моуди? У него там создается впечатление, что после смерти все будет хорошо у всех, а всех встречает светлое любящее нечто, у всех остается чувство покоя и защиты. Да, я читал, и, возможно, Моуди был вот одним из тех текстов, которые побудили меня задуматься о духовной реальности. Вот. И я после этого еще читал про околосмертный опыт. И околосмертный опыт, он в подавляющем числе случаев, он позитивный. Он, да, человек встречает некий свет, и этот свет носит любящий такой поддерживающий характер. Причем иногда человек явно умирает в неблагочестивом каком-то состоянии. Я смотрел, помню рассказ женщины, которая умерла от передоза наркотиков. Ну, вот она впала в клиническую смерть от передоза наркотиков. И видно было, что она ну, беспорядочную жизнь очень вела, по каким-то там шаталась ночным клубам. Там, значит, употребляла наркотики, и вот как-то случился с ней передоз, исход души из тела, и она встретила кого-то, кого она описывает как родитель, как отец, и этот кто-то относится к ней с бесконечной любовью. То есть там никто не говорит, ты развратница, наркоманка, провались отсюда в ад, вот такие царства Божьи не наследуют по швабам. Нет. Она встречает любящий некий свет. И я думаю, что это говорит нам это, в принципе, хорошо укладывается в евангельскую картину мира, потому что Христос встречает блудницу, которую там камнями чуть не побили. Он же не говорит ей, что ты там блудница, сейчас ты в ад пойдешь за то, что ты такая блудница. Нет, она встречает кого-то, кто к ней относится с бесконечной любовью и состраданием. Не за то, что она хорошая, она плохая. Но он к ней относится с бесконечной любовью и состраданием. И поэтому в том, что люди по исходе из тела сталкиваются с кем-то, кто с неким светом, причем где-то треть случаев они прямо отождествляют этот свет с Иисусом Христом. В этом нет ничего, в принципе, противного Библии, противного Священного Писания. Потому что человек может уйти от света, человек может погибнуть, но Христос – это свет. Христос относится к людям с бесконечной любовью, и Христос всегда ищет человека спасти. Это ситуация, когда человек явный грешник и встречает Христа, и Христос ему относится к нему с бесконечной любовью, в ней нет чего-то, что опровергало бы Священное Писание. В Библии у нас есть этому пример, что там, когда Христос является Савву, он просто ему объясняет, кто он такой. Он не говорит: я тебе сейчас вот в ад засуну за то, что ты гонитель церкви. Он является ему именно как свет. Поэтому я не думаю, что тут в любом случае, что это как-то опровергает Библию. И надо сказать, что все-таки не любой околосмертный опыт, он позитивный. Есть сообщение о негативном околосмертном опыте, но его меньше гораздо. Правда, люди склонны скрывать негативный околосмертный опыт. Люди вообще иногда склонны скрывать околосмертный опыт, негативный особенно. У меня есть подробная статья, об этом она лежит на Азбуке Веры, околосмертный опыт, попытка христианского осмысления. Вы можете просто набрать в поисковике в любом: Сергей Худеев, околосмертный опыт, попытка христианского осмысления. Там я вот подробно высказываю мое мнение. А, Евгений, есть какие-то доказательства того, что понимание авторства текстов отличалось от нынешнего? Узнав, что Тора не написал лично Моисея, книгу Исаия не писал Исаия, книгу пророка Даниила не писал Даниил, они бы удивились и продолжили принимать авторитет этих книг. Что касается, знаете, есть, конечно, то есть в древности авторство не рассматривалось как мы сейчас рассматриваем, потому что для нас сейчас это вопрос денежный, это вопрос копирайта, то есть есть люди, довольно много, которые живут с писания текстов, и, ну, я в частности. И для них важно, что человек, который написал текст, он обладает на него интеллектуальной собственностью. Вот это мое, это, значит, не трогайте. Я буду, значит, там с этого книжки издавать. А в древности ничего такого не было. Не существовало никакой книжной индустрии, не существовало копирайта. И, в принципе, в Библии нет проблемы, что вот все, что там Пятикнижие должен был написать лично Моисей. Люди понимали, что это не написал лично Моисей, не мог. Их-то абсолютно не волновало. Это была книга Моисеева в том плане, что она отражает традицию, восходящую к этому великому пророку. Что это лично сидел Моисей, лично написал, этого не требовалось совершенно. Так. Молитва за усопших склоняют Бога простить их или меняют самих усопших обратиться к Богу. Есть церковное установление молиться об усопших, значит, в них есть смысл, что-то меняется. Молитвы за усопших, они... как вам сказать, вот как мы здесь молимся за наших близких, мы молимся за других людей, мы молимся за те или иные обстоятельства, точно так же мы молимся за усопших. И мы верим в то, что это приносит им пользу. У нас есть церковное установление, это очень древняя церковная практика, которая упоминается уже даже в ветхозаветной книге, второканонической, книги Маковейской, по-моему, третья книга Маковейская, я не помню, какая именно, по-моему, третья. И там есть эпизод, где происходит битва между иудеями и язычниками, и оказывается, что некоторые из иудеев, они согрешили, у них на теле найдены следы, не следы, а эти языческие идолы, и иудеи собирают пожертвования, отправляют их в храм Иерусалимский, чтобы принести жертву ради прощения грехов вот этих убитых людей, потому что они уже верят в воскресенье. Практика молиться за усопших, она очень древняя. И она в православной церкви, мы ее всегда придерживаемся. Ну и она выглядит абсолютно естественной, потому что ну вот мы же верим в то, что человек продолжает существовать после смерти. И мы, особенно когда человек вот недавно от нас ушел, нам очень хочется за него помолиться. И мы молимся. Знаете, это тут нужно было бы сделать сильное, определенное усилие, чтобы не молиться, потому что это то, к чему мы естественно склонны. Василий, как вы думаете, верующие готовы отказаться от некоторых своих убеждений, например, при удачном эксперименте с крионикой, когда живет мертвого человека, он расскажет, что ничего не было, просто провал в небытие, или если на связь выйдет инопланетная цивилизация или поведает нам, что это они нас создали? Я думаю, не готовы. Мне кажется, агностиков раздражает то, что верующие закостеневают в своих верованиях и становятся фанатиками. Взять тот же пример с массовыми вымираниями до грехопадения. Но это просто явно указывает либо на безразличность Бога, либо на его слабость, но это верующие будут упорствовать. Ну, задайте несколько вопросов. Что касается удачных экспериментов с крионикой, я не думаю, что они о чем-то нам скажут, но то, что у нас есть сейчас, говорит-то в пользу веры. У нас сейчас есть околосмертный опыт. Вот мы его упоминали уже. У нас сейчас есть ситуация, когда человек помер, его откачали. И, по крайней мере, в части случаев, говорят, примерно 10%, человек вспоминает, что он исходил из тела, что он видел свое тело снаружи, что он пережил встречу с неким светящимся существом, перед ним прошла вся его жизнь, он из этой жизни должен был извлечь определенные нравственные уроки. То есть опыт людей, которые пережили смерть пока что, он указывает как раз на истинность, по крайней мере, такой вот сверхъестественной картины мира. Если на связь выйдет инопланетная цивилизация и поведает нам, что это они нас создали, проблемы надо решать по мере их поступления. Пока что ничего похожего на инопланетные цивилизации на связь не выходит. А у нас в 90-е годы продавались, наверное, где-то есть сейчас, но как-то пропало из поля зрения, такие брошюрки «Высший космический разум сообщает». Ну и что? Ну, сообщает. Мы понимаем, что это сообщает не высший космический разум, это просто люди написали. Вот если к нам придут какие-то сообщения от предположительных инопланетян, ну, давайте сообщения, будем разбираться. Пока что у нас, нет. Это все равно, как если бы сказать, ну, а как бы реагировали атеисты, если бы Бог написал звездами на небе «покайтесь и веруйте в Евангелие»? Ну, не написал же. У нас нет пока самого предмета, о котором мы могли бы разговаривать. Что касается верующие закостеневают, кто угодно закостеневает. Понимаете, со стороны глядя, твердый материалист, он ничуть не менее закостенел, чем какой-нибудь суровый фундаменталист. Если почитать там того же Докинза, вот человек долгие годы демонстрирует полное игнорирование аргументов оппонентов. Ну, бывает со всеми, с верующими, с атеистами. Это не особенность верующих, не особенность атеистов, такая особенность людей вообще. Что касается массового вымирания до грехопадения. Я спокойно отношусь к массовым вымираниям до грехопадения, поскольку я не считаю, что христианская вера как-то обязывает верить в то, что смерть животных пришла в мир только с грехопадением человека. Смерть человека – это да. Но мы читаем, например, вот в книге «Бытия», что как бы он не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно, и человеку преграждают путь к древу жизни. То есть он до этого момента не имеет вечной жизни. Он ее еще должен был бы получить от древа жизни. То есть даже сам Адам не является бессмертным. Поэтому считать, что животные должны были быть бессмертными до грехопадения, мне представляется просто необоснованным с библейской точки зрения. Поэтому то, что до появления и грехопадения человека животные умирали, ну, скорее всего, да, мне это представляется вполне согласным с моей верой. Что касается того, что массовые вымирания до грехопадения, ну, разные есть варианты объяснения того, что животные умирают до грехопадения, но это никак не подрывает нашу веру, понимаете? В Священном Писании там львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе, и это часть описания достаточно радостного, восторженного описания Божьего творения. Библейские священнописатели как-то, ну, не видели в этом проблемы. Федор, вы говорите, мы все в мятеже, поэтому и страдаем, а младенцы тоже в мятеже. Мне кажется, если бы не упирались по всезнанию Бога и вечности ада, еще можно было бы это принять. А так получается, Бог знал, что его предадут, и всем людям попустил страдания. Он знал о страданиях каждого младенца и позволил ему родиться. Мне кажется, что этим догматизмом как раз зарывают христианство похлеще младоземельных креационистов. Значит, мы все связаны между собой. Человеческий род един. И поэтому наш общий мятеж, он сказывается также и на младенцах, которые не принимали еще личных решений по поводу участия в мятеже. Мы все связаны между собой, и это человеческий род един. Вот мы влияем друг на друга, и мы можем друг на друга влиять хорошо, правильно, в добрую сторону. Мы можем друг другу жизнь портить, и часто портим. И поэтому то, что человек страдает и умирает, это совершенно не обязательно результат его личного греха. Это результат того, что грех в целом поразил человеческий род, которому он принадлежит. Что касается, Бог знал, что вот все оно так пойдет, Бог знает нечто большее, чем знаем мы. Бог еще знает, чем кончится. Как сказал Христос Юлиане Норвежской, все будет хорошо, все во всех отношениях будет хорошо, и ты еще увидишь это. Поэтому Бог знает, каким результатом он все это приведет, и Бог находит этот результат хорошим и стоящим того, что, чтобы прийти к этому результату вот именно таким путем. Игорь, какой смысл вообще что-то делать, если Бог знает итог вашей жизни и мироздания? Он уже есть этот итог. Значит, ну так Бог знает эти мои действия, конечно. Мои действия являются свободными, они являются осмысленными, и они входят в этот Божий план, Божий замысел. Бог знает, что вот у него будет такой человек, этот человек будет делать то и то, и Бог это учитывает в своем замысле. Когда мы делаем нечто угодное Богу, мы сознательно и добровольно участвуем в Божьем замысле. Наши действия принимают в этом Божьем замысле глубокий спасительный смысл. Поэтому как раз-таки в рамках Божьего замысла они обладают смыслом. Тот самый Станислав, ваши упрямые ссылки на мнение материалистов-редукционистов, которые твердят о невозможности вывести сознание из материи, говорит о бессилии только их механистической парадигмы. У редукционистов нет исторического опыта осмысления диалектического и эклектического материализма. Вы сначала попробуйте диалектический материализм опровергнуть. Вы знаете, любой материализм, он предполагает, что наше сознание детерминировано процессами в нашем мозге. И это создает то, что называется трудная проблема сознания. То есть материализм в любом виде, он сталкивается с этой проблемой до тех пор, пока он остается материализмом. Если молишься о чем-то очень долго святом, но ничего не меняется. Например, о ребенке, плохо учащемся. Есть ли смысл дальше молиться? Может, стоит молиться другому святому или все равно кому молиться? Но я думаю, нам стоит молиться прежде всего Господу нашему Иисусу Христу. Возможно, вам стоит обратиться к Нему напрямую, и, возможно, Он пытается вот этим привлечь ваше внимание, этим обратить вас к Нему. Но если говорить о молитве к Богу в целом, то мы должны всегда молиться и не унывать. Потому что молитва – это, ну, не кнопку нажать. Молитва – это то, что может занять время, это то, что меняет нас самих, меняет мир вокруг нас. Молитва – это, как вам сказать, вот промысел Божий, он действует во времени. И Бог знает, когда и как он достигнет своих целей. И мы призваны молиться с терпением. Бог знает, когда он сделает то, что он замыслил. Это может не совпадать с нашим временем. Ну вот, мне вспоминается блаженный Августин, который, у него была мать святая Моника, благочестивая христианка, и блаженный Августин долгое время не был христианином, он там проводил жизнь сначала беспорядочную, потом он ушел к манихеям. В общем, он там ходил и колобродил. Все это время его благочестивая мать за него молилась, и это были годы, может, десятилетия. Но это принесло великий плод ее молитву. Она вымолила такого великого святого для церкви. Поэтому мы должны молиться, даже если наша молитва не приносит немедленного результата. Мы знаем, что Бог слышит нашу молитву, Он учитывает ее в своем замысле, и Бог отзовется на нее так, как Он сочтет нужно. То есть мы призваны как раз молиться и не унывать. Так. Получается, что одного дара спасения мало, нужно преображение, чтобы быть с Богом. И как оно достигается, это преображение? Видите ли, так спасение, оно включает в себя вот это преображение. Спасение, оно начинается с нашего оправдания перед Богом. То, что Бог нас принял, простил, мы ему теперь свои. И раз он нас принял и простил, он теперь воспитывает нас как своих. Вот представьте себе какого-нибудь беспризорника, взяли в царский дворец, царь его признал своим сыном. Сам акт этого принятия – это чистый подарок. Беспризорник не мог бы заработать, сделаться царским сыном. Он грязноватый, вороватый, в общем, он не выиграл конкурс. Он получил это в подарок, его приняли в царские сыновья даром. Но теперь, поскольку он получил этот подарок, он теперь сделался царским сыном, он теперь должен расти как царский сын. Он теперь растет как вот член царской фамилии. И, естественно, он меняется для того, чтобы соответствовать своему новому статусу. Поэтому, если Бог человека действительно принял, конечно, этот человек теперь в новых отношениях с Богом, и Бог его меняет. И спасение – это вот некая реальность, в которую человек входит здесь и сейчас. То есть не значит, что ты получил дар спасения, у тебя красивый сертификат, он у тебя лежит в ящике стола, ты его предъявишь на страшном суде. Нет. Спасение – это некий дар, в который ты вот сейчас входишь. Это новые отношения, в которые ты входишь, ну или отказываешься войти, уже здесь и сейчас. И поэтому, конечно же, если человек вошел в общение с Богом, если человек вошел в спасение – он будет Богом, Бог будет над ним работать. Как пережить потерю близкого человека? Вы знаете, молиться, признать, что это страшная потеря, прежде всего, конечно, мы переживаем в нашей жизни горе, это часть нашей жизни, и это очень и очень трудно и тяжело. Это огромное испытание. Но нужно полагаться на то, что Бог обратит это ко благу в вашей жизни. Бог приведет вас туда, Вот когда вы окажетесь в раю, когда вы встретите там вашего близкого человека, вы поймете, зачем все это было. И, конечно, ну, нужно признать, что это очень тяжело, это очень тяжкое горе. Не нужно пытаться его преуменьшать, не нужно пытаться делать вид, что его нет. Но мы должны помнить о том, что Бог обратит все ко благу. Но время, я боюсь, мое уже подошло. Я должен выходить сейчас из эфира. Благодарю всех вас за ваше присутствие, за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.